Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие, уважаемые слушатели программы «Золотая середина». Впрочем, и всех других программ на нашем Теос Медиа. Благодарим Бога за то, что пролетел еще один год. И сразу начну с поздравлений. Уже наступило Рождество Христово. По-разному исчисляют его, по-разному есть так называемые календари, восточные, западные. Но для нас в первую очередь важно, что это событие произошло. Поэтому, друзья, если у вас есть такое желание, начинайте поздравлять друг друга уже сейчас, после 25 числа. И аж до 7 у вас есть такой хороший период всех поздравить с Рождеством. Ну и, конечно, с наступающим Новым годом, потому что мы с вами движемся поступательно, и буквально уже завтра вечерком у нас предоставится такая возможность встречать Новый год. Какой он будет, этот Новый год, знает один Бог. Еще раз всех приветствую, дорогие друзья. Немножко у нас сбои в эфире. Вы видите, я вещаю из своей квартиры, поэтому простите за технические неполадки. Не хотелось бы, чтобы они испортили наш праздник. Всех вас еще раз сердечно поздравляю с наступающим Новым годом и уже наступившим Рождеством Христовым. Хотя люди по-разному исчисляют это событие. Кто-то говорит, что оно вообще не было в эти дни. Знаете, наверное, это уже не столь важно. Важно, что это событие было зафиксировано в наших календарях, хотя они иногда разнятся. И, конечно, важнее всего отпраздновать суть этого события, суть этого праздника. Поэтому начинайте поздравлять друг друга с 7 числа и аж до, то есть, простите, с 25 и аж до 7 у вас предоставилась чудесная возможность. Ну, в связи с таким периодом точно уже не пропустить это событие. А то знаете, как бывает в нашей суете, бежишь, чем-то занимаешься, занят, чуть-чуть отвлекся, а тут, оказывается, уже праздник какой-то прошел. Вот здорово, что это определенный период, период нашей жизни, подведение итогов, Новый год. Вообще, какой-то загадочностью, вот буквально в смысле, веет от этого праздника. И это не случайно. Потому что Писание говорит, что это тайна. Тайна воплощения Бога в мир. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, проповедан в народах. И там, знаете, такое легко запомнить 1 Тимофея 3:16. 3:16 вообще знакомый текст для всех нас, точнее цифры, как говорим, адрес или ссылка на текст. Евангелие от Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это главная истина. И вот когда-то для того, чтобы пойти на крест, для того, чтобы вырасти и свершить свою миссию, такую земную миссию, Бог вочеловечился, когда-то сказал Афанасий Великий, чтобы мы с вами обожились. Я бы добавил, вновь обожились. Мы были созданы Богом, но потеряли свой лик, свой образ, образ Божий и подобие Божие. Потеряли свое лицо. И именно Христос своим рождением, своим таким загадочным, таинственным появлением в этот мир. И вот 1 Тимофея 3:16 тоже говорит нам об этом. Я бы вам пожелал в этом наступающем году учить тексты. Каждый месяц какой-то текст такой, знаете, мощный, какой-то сильный, жизнеутверждающий, помогающий твоей душе, что унываешь ты, душа, да? Вот выучивать. Говорят, даже для некоторой категории людей это очень хорошая помощь, спасает от старческой деменции в более старшем возрасте и помогает развиваться и не пропустить главных событий в жизни, даже молодым. Поэтому, друзья, всех вас еще раз поздравляю с наступившими, наступающими праздниками. Пусть Бог вас обильно благословит. Как обычно, по пятницам мы с вами общаемся и разбираемся с теми вопросами, которые пришли ко мне на сайт, точнее, в чат. А сайт, вот я не случайно хотел бы сказать, мне помогает, как обычно, весь коллектив нашей замечательной студии радио, по привычке говорю, Теос, Теос Медиа, конечно же, Теос Медиа. Поэтому и Ирине, и Яну, и другой Ирине, и Олегу, и, в общем, вот Оле, которая нам помогает, Александру, в общем, всем-всем-всем вам, дорогие, большой-большой христианский не только привет, но и благодарность. Поэтому продолжим. Если вы хотите прямо сейчас поучаствовать в этом, вот в этом конкретном праздничном эфире, предпраздничном или уже праздничном, в общем, как я уже сказал, это целый период, поэтому можно сказать смело праздничном эфире, то вы можете легко это сделать там, где вы нас слушаете, а нас сейчас слушает огромная аудитория, присоединившаяся к нам, через интернет-возможности. Пожалуйста, прямо там, внизу, есть такая картинка, как я всегда говорю, облачко и три точечки, и написано рядом надпись «Написать в эфир», да? Вот, что-то написать в эфир. Вы можете нажать, у вас появится табличка. Рассказываю так предельно ясно для тех, кто первый раз. Друзья, давайте будем терпеливы к тем, кто не знает еще, как это пользоваться этим. Но у них предоставится сегодня возможность всех нас поздравить. Поэтому написать можно свое имя. Если вы напишете город, из которого вы к нам присоединились, к сегодняшнему эфиру. Это еще лучше будет. У нас такая будет география всех тех, кто слушает нас и иногда пишет нам сюда прямые эфиры. Итак, имя, можно город или даже страну и город. И дальше кратенько ваше либо поздравление, либо ваш вопрос. Сегодня у нас, я считаю, очень хорошая возможность в уходящем году подвести некоторые итоги. Попробовать самому себе сказать. Знаете, такая прекрасная песня, которую мы до сих пор иногда вспоминаем. В нашей семье мы пели ее и во многих церквах, такой в сборнике еще старых, старинных сборниках. «Милости Господни вспоминай, считай. Все их доедино, все сердце повторяй. Вспомни, как Он щедро наделил. Удивляться будешь, что Он совершил». Мы вновь и вновь проживаем то, что мы рассказываем. Если мы рассказываем негатив, мы вновь и вновь подключаем наши отрицательные эмоции, они проживают это. И вот человек может просто изнервировать себя этими эмоциями, потому что постоянно смакует, проживает какие-то плохие ситуации. А давайте это обратим в пользу себе. Потому что Писание говорит многократно. И для Израиля они брали камни из Иордана и поставили их как памятник благодати Божией, благословений Божьих, как Бог их хранил. И Бог им сам сказал: не забывай, возьми это. Сегодня мы не уделяем столько внимания там каким-то камням, даже храмам, свечам, каким-то изображениям, потому что мы, конечно, сердцем приняли Господа, и мы рады, что Он вошел в наши сердца. Но все-таки давайте хотя бы в мыслях эти камни переберем. А что Господь за этот год вам хорошее дал? И вот умение у Иова, умение благословлять имя Божие даже за нехорошее, оборачивает нехорошее в хорошее. У вас перестанет, вот знаете, вас дьявол перестанет атаковать через негатив. Потому что все нехорошее даже Бог может обратить в добро. Где об этом сказано? Послание к римлянам. Многие уже вспомнили, молодцы. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все, слышите, все, и хорошее, и нехорошее, все содействует ко благу. А благо – это добро, это хорошо. Вот такой нам Бог дал мощный, перемалывающий отрицательные вещи механизм. Когда мы благодарим Бога за все, мы, во-первых, в Его руке, мы укрепляем нашу веру, доверие Ему даже в трудностях. Вообще-то у Иова было нелегко. У него такая, оказалась такая ситуация, когда он вообще был в проказе, лютая проказа. Он соскабливал с себя куски живой кожи, мяса. Ужас, вот мне даже трудно это представить, не знаю, как вы. И при этом он остановил свою жену, потому что она говорит, похули Бога и умри. То есть вспомня, вот не вспомня, а исповедуй это отрицательное. Похулить – это значит исповедать отрицательное. Ну, синоним, почти что. А он говорит, ты поступаешь как одна из неразумных. Только ли за доброе нам благодарить Бога? И он не сделал этого. Знаете, это величайший пример правильного отношения к жизни. И более того, он сказал, а я знаю, Искупитель мой жив. И он, мои глаза узрят в этом теле. Вот знаете, это не было в вечности там где-то. Он ожидал избавления от Бога. Он верил, даже когда уже у всех пропала вера. И у своей собственной жены он не нашел поддержку. Представляете? И он говорит, а я знаю, Искупитель мой жив. И он восстановит вот это мое разлагающее тело. И действительно, это так и произошло. Так что, друзья, давайте мы сегодняшний эфир в том числе посвятим воспоминанию добрым, а может быть, не совсем добрым, как я уже сказал, но событиям, которые чему-то нас научили, как нас христиан, веривших когда-то своей жизни Богу, Господь провел через этот год. Какие были переживания? А они были. Нет, я не предлагаю вам, знаете, как так некоторые пластмассовую улыбку надевают, просто какая-то она вообще безжизненная. Нет. Сопереживая трудностям, мы все-таки должны победную точку сказать, и за это тебя славлю, Господи, и за это. А что не понял, даруй мудрости понять. Поэтому я это к тому говорю, что год-то действительно был, я бы не сказал, что уж больно такой радужный. Тут два года ковида, теперь вот, сами понимаете, все эти военные слухи, не только слухи. Сможем ли мы поднять наши взоры к небесам? По словам нашего Господа Иисуса Христа, когда услышите о военных слухах, а они не только вот на границах нашей страны, они вообще в мире, они не прекращались, они только усиливаются, и больше стран вовлекаются в эти конфликты военные. Сможем ли мы восклониться, старое русское слово, поднять свои взоры к небесам, вспомнить про свое вселенское, я бы сказал, и вечное предназначение? Это не пафос, это не высокие слова. Это сила Божьего Слова, которое мы воспринимаем сердцем. Оно сохраняет и нас, и поможет нашим близким. Тем, кто устал, кто унывает. Знаете, сегодня очень много людей потянулись. Это уже в ковидные годы, потому что ковид немножко нас все-таки посадил по домам. А вот как снялась вот эта изоляция после пандемии, очень, вы знаете, я почти что каждую неделю разговариваю с новым и с новым человеком, который заходит мимо нашего храма, нашей церкви, видя крест, видя, что это церковь. Это не случайно. Люди мечутся, люди в расстройствах, новости их не утешают. Ожидание будущих бедствий, а оно нагнетается, страшит их. Как избежать всего этого? У нас есть рецепт. Давайте восклонимся, это значит поднимем взоры к небесам. Это значит, несмотря на то, что мы еще пока остаемся на этой земле, не позволим оккупировать различным искушениям злости, ненависти, лжи. И этот перечень огромный наши сердца. Не позволим. Просто не дадим. Знаете, вот бабушка мне говорила, как с гуся вода. Вот гусь, он выходит, он там перышки перебирает, там специально у него железа есть, кто знает, изучал, вот хвостик там, где у курочки, там у гуся, у уточки. Он там железа такая есть, жировая, и он этим жиром смазывает все перышки, и он в воду раз, выходит, а с него и грязная вода, и чистая, любая, и он сухой. Говорит, вышел как сухой из воды. Вот это и простым языком, и, может быть, библейским языком, я думаю, понятно всем. Не позволить гонять по кругу эти мысли, не позволить этим мыслям нас разъедать, просто внутренне, как червячок, уничтожать. Смотрите, в Писании многократно написано «радуйтесь». Неужели Господь не знал, что человечество будет сталкиваться с ужасными событиями? И почему-то Он без оговорок несколько раз через пророков, апостолов подтверждает эти слова. Вот вспоминая даже историю Иова. Умение радоваться неземной, совершенной радостью – это отличительная черта тех, кто действительно эту радость получил. У кого ее нет – время проверить себя. Время, может быть, обратиться к Богу. Время попросить у Него эту совершенную радость. Поэтому пусть Бог нас в этом благословит. Ну, я понял, что уже многие готовы нам что-то написать. Спасибо, Оля, которая пересылает мне ваши сообщения. Так что пишите, дорогие друзья. А я продиктую еще свой номер телефона. +7 926 211 5697. Еще раз. +7 926 211 5697. Это мой личный номер, мобильный, но к нему есть привязка такой маленькой программки WhatsApp. Вспомогательная программка в ваших электронных помощниках, компьютерах, телефонах, смартфонах, как их сейчас говорят, называют. Нажмите такой зелененький кружочек с трубочкой и постарайтесь из этой программы мне написать. Вот на этот телефон +7 926 211 5697. И ваша надпись появится у меня вот здесь на экране. Поэтому, если вы хотите прямо сейчас поздравить, я передам ваше поздравление, прочитаю его, мне что-то лично написать или сделать соучастником вопросов, чтобы вопросы, знаете, как бывает, ой, что-то хотела спросить, и вот и забыл. Вот иногда вопрос стоит сразу же записать. И вот для этого существует вспомогательный чат. Есть такое понятие. Чат – это такое сообщество объединенных какими-то интересами людей в электронном пространстве, назовем это так. Вот онлайн-пространстве его еще так называют. И там можно записать вопрос к следующей программе. Я эти вопросики собираю и стараюсь на все на них ответить. Поэтому вот нас уже поздравляют тут некоторые. Спасибо за ваше участие, друзья. Посыпались ваши приветы, ваши поздравления, ну и, конечно же, безусловно, ваши вопросы. Поэтому давайте я сразу приступлю. Кстати, вы очень правильно делаете, что вы присылаете прямо в начале программы, чтобы у нас было побольше времени с вами пообщаться. Ну, во-первых, начну с тех вопросов, которые у меня уже накопились. Накопились по предыдущим эфирам. Вот последний из вопросов нам задал тогда еще. В то, знаете, прям я потом посмотрел хронометраж. В последние секунды уже, когда я прощался, Валерий прислал такой вопрос. Есть такое популярное мнение среди христиан, что проблемы человеку даются не столько для непосредственного их разрешения, сколько для того, чтобы человек правильно и по-доброму научился на эти проблемы реагировать. Кстати, вот интересно, да, пересекается с нашими рассуждениями. Унылый дух сушит кости, а радостный, как врачество. Весь вопрос, как негатив перепаковать или переделать, трансформировать в радость. Вот интересный вопрос. Это я так по ходу сегодняшних рассуждений для многих из вас вам такую в ответ вопросик задал. Если вы правильно на него ответите, а я вам уже подсказку дал в Новом Завете, послании к Римлянам, то это будет большая победа лично для каждого из вас. Может, кто-то пропустил, не сразу подключился к нам. И вот об этом же говорит нам Валерий в своем вопросе. То есть здесь, в этом мире, фактически выковываются те качества, которые будут как воздух нужны нам в раю, в будущем. Пока здесь не научимся, не будет никакого перехода в рай. Ну, Валерий, отчасти я с вами согласен. Вы тут затронули некоторое представление, ваше представление о будущем и о настоящем в отношении всего того, что мы здесь переживаем. Отчасти я согласен, потому что любые испытания даны человеку, чтобы он уже в этом мире исправлялся, уже в этом мире знал, как пройти мимо искушений, соблазнов, как поддержать другого, как преодолеть какие-то сложности, не попасть в ямы, ловушки расставленные, правильно отреагировать, контролировать там свои эмоции и вот многое другое. Конечно же, все с Божьей помощью. Мы же говорим, христианское мировоззрение, безусловно. А уж говоря про будущий век, это точно. Это точно, что наученные здесь, мы буквально расправим крылья там. Потому что наша любовь претерпевает сложнейшие испытания в этом мире. Ведь там совершенный мир, там дьявол уже будет отделен, и все те, кто искушали нас, или дьявол, через кого нас искушал, все они будут брошены в озеро Огненное, и, по сути, там будет благодушие и просто радость вечная с Богом. Отчасти вы правы, Валерий. Но есть одна неточность. Вы говорите, что пока не научимся, не будет никакого перехода в рай. Это вот с этим я вынужден с вами не согласиться. Вот в том-то и беда, что смерть как точка перехода приближается к нам в любом случае. Иногда я слышал такие пословицы, что старость приходит вместе с мудростью и сединой, но иногда седина приходит без мудрости. Вот так или иначе приближается эта точка. И вот тут себя как-то переложить, вовремя, как говорят, впрыгнуть хотя бы в уходящий поезд благодати Божией, уметь с его помощью отвечать на вызовы этого мира – вот наша задача. Поэтому первая часть вопроса – да, я согласен. Вторая – нет, так бы люди жили вечно на этой грешной земле. Поэтому побыстрее измениться, потому что переход всем нам неизбежен. Вот. Поэтому это нас должно подхлёстывать, как говорят, торопить. Так вот, дальше движемся. Сергей задает нам вопрос. В Евангелии говорится о том, что если искать Царствие Божие, то необходимые материалы блага приложатся человеку в жизни. Почему же тогда нередко благочестивые и искренние христиане не имеют необходимого житейского минимума? Ну, вот здесь, Сергей, я с вами не согласен, потому что в Писании написано: «Я не видел праведника с протянутой рукой». Да? Если Господь и дает какие-то испытания, в том числе и праведникам, Он знает, кого и как забрать из этого мира. Вот прямую связь устанавливать, что он всю жизнь прожил вот с протянутой рукой, конечно, речь не идет о том, что он голодной смертью умирает. Хотя и такие случаи тоже бывают, я их не исключаю. Я хотел бы, чтобы вы услышали, что имел в виду Христос. Это Нагорная проповедь, он, по-моему, 5 глава, он сказал: «Маловеры, вот Бог заботится о птичках, неужели о вас не позаботится?» Поэтому, особенно вспоминая жизнь моей мамы, а я вам рассказывал этот случай, как она 17-я в семье, но только 10 выросла взрослыми, а она последняя. Вот такая большая семья. 25 лет разница между самым старшим и мамой моей. Вот все уже ушли в вечность, моей маме уже 82 в этом году, она 40-го года рождения. И они попали, эвакуация в Сибирь. Вот сложные годы войны. Прям ей был годик, когда началась война. И вот она, будучи вот такой маленькой, конечно, хлеб, сразу же возник вопрос, все, здесь были и голод, и холод, и все остальное. И они действительно, у них было хозяйство небольшое, корова, которая буквально была вот просто от Бога дана. Она давала по 24 литра, это сейчас там и больше коровы дают какие-то, особенно породистые. А тогда это было уже благословение большое. В сутки, в день давала по 24 литра молока. Они вот буквально, она кормилица их была, вот как это говорят. И вот однажды они легли, не могли уже заснуть, потому что голодными легли. А голод, вы знаете, когда человек голодает реально, он не может заснуть даже. И мама стала молиться, она говорит: я слышала эту молитву, она встала на колени рядом с кроватью. Если все по другим местам спят, то самый маленький всегда спит с мамой, вы знаете об этом. И она говорит: Господи, ты вот и о птичках заботишься. Она знала Писание, она ходила за 20 километров к деду, там с 3 деревень к нему приходили, у него только Библия была. Они любили Слово Божие, они свято верили Богу и доверяли каждому его слову. И говорит, ты говорил, да, Христос говорил такие слова, я вам их напомнил только что. Знаете, она прожила эти слова, она их прожила, пережила и усвоила вот в буквальном смысле из реальной ситуации. Я думаю, что у многих подобные ситуации были. Это не только вот моя мама там или еще кто-то. И вот и моя бабушка Аня, а это мама мамы, она молится, говорит, ты птичкам, Господи, даешь. А вот мои сегодня птички легли вот без хлебушка. И знаете, не прошло и полутора часов, а это было уже поздно, это на ночь молитва была. Это 12 часов, 12:30 где-то, ну в 11, допустим, там в деревнях пораньше ложатся. Она помолилась, 12:30... Пол первого ночи, это уже для них, ну, для деревенских это глубокая ночь. Вдруг в сенях, кто-то голос она услышала. Хозяйка дома, она говорит, заходите, дверь не заперта. И мужик с мешком картошки заходит и говорит, приветствую, сестра. Она, ой, бросилась, вот они... помогать ему, а там 3 мешка, оказывается, картошки. И вот он рассказывает, он сел, ну как, что произошло-то? Он говорит, я сегодня лег, вот, поблагодарил Бога, что он середнячок из какой-то там дальней деревни, что у меня и конь есть, и корова есть, и куры есть, и вот, что я обеспечен. Уже рядом с женой, он женат, вот. Жена говорит, что ты ворочаешься-то? А он говорит, да не могу я спать. Господь говорит, вставай. У меня не кормленные там легли, а у тебя картошки вон сколько. Грузи картошку, я покажу дорогу. А жена была мудрая, говорит, ну раз сказал Бог, так делай. И он встал, нагрузил эти 3 мешка картошки, они, говорит, потом ели их и шелуху, и все это варили, настолько им хватило потом. Самые трудные вот эти месяцы. И повез. Он говорит, я не знаю ни дороги, конь сам шел. И у них все-таки, ну, село такое было, не маленькая деревушка, на край привез прямо к этому дому и остановился. Знаете, если бы это не моя родная мама, она часто вспоминает эту историю, и это прямо как сказка. Поэтому, Сергей, я верю Писанию. Я верю, раз так написано, что Бог заботится, значит, Он заботится. А вот у нас надо гипотетически. Почему же столько людей, да еще праведников, умирает? А вы не придумали это в своей голове? Вот иногда у нас есть искушение что-то додумать и придумать. А вы мне покажите этого человека. Вот мне покажите не умершего, а вот того, который живет, и он праведник, и он вот верит Господу, но он с протянутой рукой ходит. Даже вот в таких странах, там Африка, Индия, мы знаем. Просто там чаще всего неверующие люди, как мы говорим по нашим понятиям, языческие. Они не верят в Бога именно во Христа. И поэтому очень многие бедствуют из-за этого. Имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную. И даже если праведник, вот как написано, скитались в мелоте, кожах, в этих шкурах, кого мир весь не был достоин, да? Это 11 глава послания к евреям. Перепиливы мы были. Вот принимали мученическую смерть, может быть, и даже от голода. Я предполагаю, что иногда Бог допускает и такое. Но здесь в целом правило, говорится. В любом правиле есть исключение. В целом правило такое, что Бог заботливый отец. Что, а сколько случаев наши, вот современные, вот буквально 50 лет назад, 60 лет назад, когда люди в тюрьмах за веру сидели, когда большие семьи были, по 5-7 детей. Это вот сейчас вот наш президент, кстати, чествовал одну из наших сестер вот на этой неделе, которая тоже 17 детей родила. Вот у них все живы, 17. Ее показали по всем центральным каналам. А когда ей задали вопрос корреспондент, а как это у вас получилось? Она говорит, с Божьей помощью. И потом еще опять он к ней обращается, он говорит, велик Бог. То есть это явно человек понимал, что у него все два слова, чтобы сказать самое главное. Это не, знаете, как иногда Господи, Господи, и так вот для красного словца там именем Божьим. Нет. Она знала, что ее будут показывать по всему, по всей стране. И даже дальше. И я верю, просто даже по ее виду, что она наша сестра в Господе. Поэтому да, а раньше не так. Раньше не смотрели, сколько у тебя детей, и тех, которых имели, хотели отнять. Вот такие были власти. И мы все равно их благословляли, друзья. Мы все равно молились за них. А они были воинственно настроены против всякой веры, а уж особенно христианской. Поэтому здесь вопрос такой гипотетический, Сергей. Здесь мы иногда просто сами себе придумаем что-то. Важно не отрываться от реальности. Но она задает вопрос. Добрый день. Прошу молиться за город Санкт-Петербург в празднике. Безопасность и сохранность и Божий покров. Думаю, что все христиане услышали и присоединятся. Станислав задает вопрос. В христианской доктрине предполагается, что люди в раю как раз обретают способность безошибочно различения добра и зла без потери свободы воли. Спрашивается, кто мешал вашему Богу, опять пишет с маленькой буквы, ну ладно, хотя бы из уважения, Станислав, ну ладно. В принципе, здесь это вас немножко выдает, как вы относитесь к вашему Богу, вашему заглавной буквы. Вы меня поставили выше Бога, заглавной буквы, а Богу написали с маленькой. Лучше наоборот, меня напишите с маленькой, а Бога с заглавной. Но это на будущее, если уважаете, конечно, меня. Наделить людей этой способностью. Спрашивается, кто мешал вашему Богу наделить людей этой способностью с самого начала? Известно кто. Это его собственная жадность. Вот видите, у вас, знаете что, у вас дух злословия, Станислав. И пока он есть в вас, вам спасения не видать. Как, ну не знаю. Дальше как троеточие продолжите? Когда что-то недостижимо, когда человек сам упорствует, сам Бог его не тянет в рай. А место, которое он потом пойдет, я вас не пугаю, но предупреждаю, будет то, где как раз не будет благодати того Бога, который в вашем представлении жадный, глупый, ну, не мудрый, как минимум, не наделил какими-то свойствами свое творение. Мне кажется, что за всем этим стоит сердце ваше, которое хочет немножко вот так не только посопротивляться Богу, а унизить его, вот противиться ему. Поэтому я вас предупреждаю, вы можете как угодно представлять себе духовный мир, но он, духовный мир, он дуален, он двойственен. Есть и Бог, но есть и дьявол. И дьявол как раз пользуется такими, как вы, Станислав. Вот даже вы скажете, да нет, я сам по себе. Нет. Когда вы допускаете в сердце вот злобу, вот это как-то попытка, знаете, унизить Бога. Ну, что я могу сказать? Печально. Хотелось бы, чтобы в новом году вы изменились. От всего сердца вам этого желаю. Вот еще раз переслал Станислав нам сообщение. Утверждение о том, что Бог желает спасти абсолютно всех, остается голословным, без фактического подтверждения. И чтобы доказать наличие у него данного желания, Бог имел возможность наделить человека способностью безошибочного различения добра и зла. Причем обратите внимание, что эта способность не отменяет свободу воли, а наоборот дополняет. Но Бог не наделил человека указанной способностью. Это значит, что он не желает спасти всех. Такие дела, еще просьба. Избавьте слушателей от вашего покровительного тона. Ну, знаете, я вас не заставляю меня слушать. У нас есть огромный спектр программ, и не только Теос Медиа, но и в том числе вообще в мире. Я себя не считаю пупом земли и каким-то особым человеком. Вот так, как я понимаю и как я искренне это желаю, я это и излагаю. Предполагаю, аккуратно, что очки, черные очки взгляда на Бога и на меня в том числе, вам искажают ту действительность, которая есть на самом деле. Вот так, Станислав. Проверьте, там такие есть духовные ручки у нас. Проверьте, если в вашем сердце горечь, зависть, раздражение на Бога, какие-то просто вообще непонятные... Вот мне, знаете, мне всегда хочется улыбнуться, я все-таки имел возможность получить религовическое образование. Самое первое занятие у нас было, не светские люди вели, светские, потому что в мире существует 6 тысяч религий и взглядов философских. И вместе, и религии, и взглядов. Ну, религии там поменьше будет, а философских взглядов, когда человек начинает философствовать. они научили нас быть последовательными в определенных определениях. И даже есть такое понятие, как давайте сверим понятие. Вот когда мы говорим слово «Бог», это тире «абсолют». Вот для всех религий вообще слово «Бог» – это абсолют. Как только вы наделяете Бога не абсолютными качествами, здесь он упустил, здесь не досмотрел, здесь вообще не то сделал, какой-то он у вас глупенький и жадный. Знаете, это не Бог. Это Бог в вашем ограниченном, отравленном какими-то грехами сознании. Вот это максимум, что я могу сказать, как иногда проекция какого-то великого даже, ну, может быть, личности, объекта, предмета в целом, дает вот такую картину, иногда перевернутую, искаженную, в сознании тех людей, которые не хотят ни верить в него, ни поклоняться ему, ни провести вот с собой честный эксперимент, к которому я вас уже много раз призывал в этом году, уходящим уже. Вы попробуйте обратиться к нему, сказать: «Господи Боже, если вот пастор Андрей прав, хотя мне как-то не хочется вроде ему верить, ну а вдруг? А вдруг это шанец, как раньше мы говорили? Вот. А вдруг это шанс? Ты уж прости меня, грешник, если я что-то не так сделал, прости меня. И дай мне ощутить, что ты правда такой великий, такой мудрый, такой сильный. Просто измени мое сознание, измени мое сердце». Вот предоставьте ему такую возможность. Вы же когда, не дай Бог, конечно, я вам этого не желаю, но, может быть, в вашей жизни, например, мое такое было, когда мне резали аппендицит, будучи я еще мальчиком, подросточком был. Я знаю, что такое довериться хирургу. Лечь на стол, а он уже скальпель приготовил. Вот тут к нам со скальпелем подходит, мы, ой, убери, там нож острый, а он подходит и тебя резать конкретно. Я знаю, что такое довериться, потому что я лег под этот нож, я лег под этот скальпель. Да, конечно, там была анестезия, причем общая, но все равно. Я потом проснулся с болями, конечно, там не сразу все заживает, со швами вдруг увидел, что меня порезали, что-то вырезали. А то он вырезал или нет? Вот даже у детского моего сознания осталось это впечатление на всю жизнь. Вот я сравниваю людей, которые... Ну, вот на ощупь идут в богопознании с теми, которые все равно дойдут до этой точки, когда нужно либо довериться и лечь на этот стол, что Бог произвел эту операцию, что Он мудрый Бог, что Он лишнего не вырежет, что вот Он сделает такую операцию по замене сердца. Не того, который гоняет кровь, а внутреннего сердца. И каменное заберет, а плотяное, настоящее, духовное, настоящее духовное сердце. Чуткое к его голосу, голосу других людей, он даст. Вот это произошло со мной уже в 19 лет. Я уже вам тоже это рассказывал около станка. Сегодня мы милости Господней вспоминаем, друзья, а время наше быстро протекает. Поэтому давайте я перейду все-таки к вопросам, которые у нас были еще с прошлого эфира. Значит, вот один вопросик я уже прочитал, и теперь прочитаю еще один. Так, смотрим. Вопросы для эфира. Ага. Ну, на этот вопрос я уже ответил Максиму в прошлый раз. Почему без Христа спасение невозможно? Потому что он стал во всем, сохраняя совершенство Божье, то есть он не согрешил, так написано, не было лести в устах его, он взял на себя наши грехи. Он стал подобный нам, чтобы нам уже, ну все, вы знаете, как в болото человек попал, и он уже вот так вот уже по самой, вот не знаю, даже глаза уже, вот уже и говорить не может, и звать на помощь не может. Вот он нас вырвал из такого тенистого болота. Он должен был, как Сын Божий, как Бог во плоти, предоставить все Отцу за нас и вместо нас. Он стал нашей праведностью. Наша праведность, как запачканная одежда, говорит Библия. А он стал праведностью нашей. И вот его праведности достаточно, чтобы войти в небеса и общаться с совершеннейшим, без какого-либо изъяна, абсолютом Богом, Отцом. Он взял, Христос, на себя грех мира, чтобы нам предоставить эту возможность вновь вернуться в небеса. Здесь тема очень обширная. Но главное в этой теме, что Он совершил, Максим, это за нас. И написано, имеющий Сына Божия, не так, не уважающий Сына Божия, не так ставящий Его в идеал и равняющийся на Его Слово и на самого Сына Божия. Вот как Он поступил, я тоже так буду делать. Нет. Не, нет, там через запятую очень много «нет» будет. Не идеал, не равнение на Него, как на просто хороший пример для подражания. Но имеющий Сына Божия, имеющий – это значит внутри, вот в нашем духовном человеке, имеет жизнь вечную. Не имеющий Сына Божия не имеет жизнь вечную. В других местах сказано, что он подвергнется второй смерти. Вторая смерть, она страшнее, чем даже первая. Это переход в бытие, в вечное бытие, в неблагодатное, вне благодати Божией. Бог, Он везде. Но там соберутся люди, которые не хотели с Богом ничего иметь еще при жизни и всячески Ему противились. Но Бог и поступит по их желанию сердца. Хорошо, у меня есть такое место, где вы меня и не заметите. Ведь мы замечаем Бога по той мощной благодати, которая действует в нашем разуме, в нашем сердце, в наших жизнях, даже несовершенных. Бог спас нас. Он усовершил нас единственным, одним, но вседостаточным приношением вот этой жертвы на кресте Сына. Он сделал совершенными нас, освящаемых. Мы еще в процессе освящения, святой да освящается еще. Но если мы приняли Иисуса Христа, Его жертву, и верили в себя, доверились Ему, вы знаете, что Он нас уже назвал совершенными в Иисусе Христе. Не так вот, что мы вдруг стали идеальными, нет. А глядя через нас, как через призму, сегодня у нас такой образ, очки, да, только у Него есть такие очки. Жертвы Сына Своего, через кровь Его. Он смотрит на нас, и мы совершенны. Потому что мы не противимся Ему. Мы говорим, прости меня, Господи, и все мои несовершенства. Если я опять что-то совершил, я стараюсь прибегать к Господу. Вот в буквальном смысле. Быстро спешить к этому покаянию. Прости, Господи, прости, Господи. Мы еще только освящаемся, этот процесс называется освящение, но Он уже смотрит на нас как на совершенных, потому что мы приняли Иисуса Христа как жертву. Ну, немножечко я повторился, потому что, может быть, не все слышали мой ответ в прошлый раз. Чего всем вам и желаю, вы можете прослушать наши все передачи. Денис задает вопрос. Пастор Андрей, пожалуйста, объясните мне, что такое в правильном христианском смысле прощение. Вот. Прощение – это же не означает, что мы будем терпеть и все оправдывать. Просто получается, что если человек абсолютно грешит, никого не ставит вокруг себя, а мы, как христиане, должны его прощать, получается, мы лишаем себя возможности жить нормально, терпя этого человека. И я думаю, что прощение возможно только если мы действительно живем не этой реальности, а грезами о вечности. Но если вечности не будет, мы вынуждены признать, что это наигранная доброта и терпение через себя, через подавление своих эмоций, это просто неправильное проживание себя. То есть зачем терпеть кого-то, если на закрышке гроба ничего нет? А если все-таки есть, то терпеть надо обязательно. Так что же такое прощение в самом правильном смысле? Спасибо, Денис, ты соединил два вопроса. У нас не так много времени остается, я кратко тебе отвечу. Прощение, в слое прощения, я изучал этот вопрос, недавно у меня телевизионная программа даже на эту тему была, кто хочет, можете легко набрать ее. «Благая весть», есть такая студия, нас записывали как раз на тему благодати, многоразличная благодать, Андрей Петров, благодать, значит, вот было записано эта программа. Там я подробненько об этом говорю, но есть пять слов, которые содержат корень «харис». Например, Евхаристия, помните? Евхаристия – это вообще причастие или участие в вечере. Евхаристия. Ев – это один корень. И харис, вот это слово харис, удивительное слово. Оно есть в слове благодать, про которое мы с вами сейчас вспомнили. Оно есть, встречается в слове прощение. Прощение, благодать – это один и тот же греческий корень. Корень. Там могут быть разные добавление, да, вот как мы, частички, да, приставки, однокоренные слова. Это однокоренные слова. Радость и дар Божий. И благодарность. Итак, благодарность, радость, дар Божий с небес, прощение и благодать – это все харис. Это один корень. И вот смотрите, как Господь вот дает мне вам сейчас кратко ответить, Денис. Вы не верите, что за гробом может быть благодатная жизнь. А вы ее здесь уже можете испытать. Вы можете сказать, у меня самого не хватает, как можно прощать вот этих несовершенных людей, которые опять на меня там что-то посягают. Ну да, вот я иногда дело имею с аккумуляторами, они быстро выходят из строя, их надо подзаряжать. А как я подзаряжаю? Ну, как любой. Ну, есть устройство, которое вставляется в розетку, там крупная электростанция, которая распределяет на город электроэнергию. И эта энергия, я подзаряжаю этот аккумулятор. Вот аккумулятор – это мы, а электростанция – вот это Божья благодать, это сам Бог. Если у нас нет этого контакта, нашего прощения, мы сдулись быстро, его не хватает. Ни любви, ни терпения, ни мира, ни радости, ни надежды. Все наше, оно замкнуто, и оно замкнуто на нас самих. Как только мы подключились и подзарядились этой благодатью, вдруг у нас откуда-то берется. И этого простил, а он тебя опять, а ты его опять простил. И знаете, вот это прощение изменяет человека, потому что оно настоящее, оно от Бога идет. Это благодать, которая через тебя протекает и доходит до сердца вот того, пока еще гнилое, какое-то богопротивное. Вот в чем суть здесь, уважаемый Денис. Ну, остается совсем немного времени. Валерий, есть такое популярное мнение. Так, это мы уже ответили. Спасибо, Валерий, я уже ответил на ваш вопрос. Игорь. Искушение – это то, что нельзя делать против чего? Бог, а преодолевать их не значит потворствовать им для ада. Мне нравится концепция спасения, трактуемая протестантами или отошедшими от лютеранской церкви. Проще пареной репы. Ведь что это гора из камня, и пойдешь в рай, ведь спасение не отдел. То, что мы верим, что это скала и достаточно, но и бесы знают, и идут в ад. Ну, немножко сумбурно, Игорь, я прям вот дословно прочитал ваше письмо, может, вы торопились печатать. Давайте мы сделаем так. Вы получше его сформулируете, уже в новом году я постараюсь с него начать. Тема-то хорошая, которую вот я так предполагаю, я вас понял, что вы тут поднимаете какие-то важные вопросы, но недостаточно для понимания моего. Не знаю, как вот другие поняли, но, кстати, есть возможность переслушивать наши программы, они сохраняются в архиве. Так что не забудьте ссылочку вот прям с того эфира, где вы нас слушаете, там есть программы «Найти золотая середина» и прослушать и этот самый эфир, он тоже пойдет туда в архив. Вместе с уходящим годом. Станислав, а что по существу моего вопроса? А ничего. Вы предлагаете мне меняться, но предлагая мне не слушать ваши эфиры, сами меняться не хотите. Нет, я как раз, Станислав, вас очень хорошо понял. Это нам Станислав написал. Я говорю, слушайте эфир. Я очень всегда искренне рад, когда вы слушаете эфир. По крайней мере, это возможность вам и мне изменяться. Я не хочу, чтобы только вы менялись. Может быть, ваши... Такое правильное мнение вдруг изменит меня. Но только мы в неравных условиях. Я-то уже попробовал, кто такой настоящий Бог, а вы нет. Вот я вам предлагаю стать таким, как я. То есть и рассуждать, но и попробовать. Вот и все. Все очень просто. Я ничего от вас не требую. Я говорю, ну попробуйте. Ну просто ради эксперимента даже. Как-то вот нелогично с вашей такой вроде бы логикой. Ну взять, правда, да попробовать, что вам, сложно что ли? А вот не. Кажется, что там что-то больше, чем такая логика. Илья нам тоже прислал большое письмо, аж на 2 листа. Илья, прошу вас с Новым годом изменяться в Новом году. Не надо. Не надо писать таких длинных писем. Я не смогу просто ответить. Друзья, еще раз всех с Рождеством, с наступающим Новым годом или наступившим, да, для кого-то, кто в эфире будет наш запись слушать. С миром, мира Божия в Новом году и новых изменений в вашей жизни. С помощью Иисуса Христа, живого Господа. Да благословит вас Бог.